«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Итак, мы в эфире. Вместе со мной сейчас находится Григорий Красовский, адвокат, американский, российский человек, работающий по очень разным направлениям, с очень большим опытом. И, ну, так получилось, что, конечно, сейчас самое интересное – это все, что происходит вокруг дела Сафронова, и я позволю себе такую странную мысль. Я думаю, что задержание Сафронова по подозрению в измене Родины – это такой тревожный звоночек, который некоторые журналисты могут воспринять как звоночек по отношению к себе. Не случайно уже на «Эхе Москвы» появляются статьи, что Берия, Сафронов, вот это все. Почему? Во-первых, у нас крайне либеральное законодательство, просто крайне либеральное. Я не могу себе представить, что в Соединенных Штатах Америки, например, было устроено то, что было устроено несколько, ну, уже лет, наверное, назад, когда рассматривалось дело Скрипалей, и наши активные подонки, я их не считаю журналистами, стали публиковать данные сотрудников спецслужб. Я не уверен, что в Америке, например, такое было бы возможно без уголовного преследования. Потому что для меня вот это чистейшая, ну, вот это чистейшая измена Родины, деятельность, направленная на подрыв. А, кстати, как в Америке трактуются такого рода деяния?
Доброе утро, во-первых. Раскладываем по полочкам. Первое дело. Если тебя подозревают в шпионаже, то есть работе на зарубежной спецслужбе, в американском, в российском законодательстве, если ты являешься гражданином страны, которую предаешь, тут уже могут предъявить обвинения, и в России это делают по измене. Это абсолютно правильно. Если иностранный гражданин, то тебе уже предъявляют обвинение в шпионаж.
Потому что не можешь изменить родине, она не является твоей родиной.
Правильно, ты шпион. В Штатах практика показывает, что по измене очень редко предъявляют обвинение. В основном все-таки по статье «Шпионаж в пользу иностранного государства». По поводу журналистов. Тоже отдельная тема. И, как говорят, никогда не нужно изобретать колесо. Здесь точно так, как в 90-е годы, вот, те проблемы, которые были в России, в том числе с коррупцией, с другими вещами на политическом фронте, их всегда можно найти в американском прошлом. Потому что люди ничего нового не изобретают. Смотрим на работу ЦРУ с журналистами. И как все это разоблачили в 70-е годы. Там же был целый скандал. Была операция Mockingbird. Тут тогда там вообще была двойная проблема. Почему? Потому что ЦРУ привлекало к работе не только журналистов за рубежом других стран в своих целях. И также для получения агентурных данных. Потому что журналист, конечно, идеальный как бы носитель.
То есть ЦРУ давно и уверенно работает с журналистским сообществом в разных странах.
В том числе в США против американских законов. Вот такой стыдный факт и момент. Не просто, например, когда спецслужбы предоставляют определенные материалы для того, чтобы журналисты их публиковали в необходимое или в удобное время, а также для сбора агентурных данных. Это уже печально. Здесь, как говорят, всегда действует презумпция невиновности. Поэтому будем надеяться, да, что Сафронов не виноват, потому что любой случай предательства – это все-таки грустно и печально и для страны, и для самого предателя. А если посмотреть на факты, в первую очередь, мы же понимаем, вот вы подняли вопрос о деле Скрипалей, ну, Скрипаля, как его завербовали в Испании, ну, типичное, да, то есть компроматно за какие-то там половую распущенность. Не знаю, какая там была половая распущенность.
Существует классика любой вербовки.
Да, да.
Подкуп, шантаж, угроза убийства.
Так и есть.
Поэтому ничего нового человечество не придумало за тысячелетия.
Да. Вербуют за деньги, по идеологическим соображениям или компромат. То есть уже тут речь идет о шантаже. Но после того, как он, работая в отделе кадров, и, как я понимаю, даже возглавлял, да, вот, кадровую службу Главного разведывательного управления, сдал базу данных всех агентов, То есть не только штатных сотрудников, но и людей, с которыми они сотрудничали. Это, конечно, я представляю, какой это урон нанесло безопасности и разведывательному потенциалу Российской Федерации. Особенно в непростое время после 90-х. Хороший пример, если посмотреть, что происходило на Украине, как если мы посмотрим на присутствие ЦРУ в рамках и в штате работы службы безопасности Украины.
Да целый
там
этаж.
И целый этаж. Целый этаж. Вот такой пример. Помните, был скандал пару лет назад? Вышел сериал по телевизору «Спящие».
Да.
Как наехали на режиссера. Он потом начал извиняться, отрекаться, что он пошел на такое дело. Я просмотрел этот сериал. Вполне правдоподобный для тех, кто знаком с деятельностью разведывательных служб. Людей вербуют иногда, когда они
так
молодые
поэтому,
еще.
Я думаю, так
с университетских, как говорят, парт или скамей.
Так и издевались, поэтому кричали «не смейте». «Спящий» — это сериал, который был показан нашими коллегами на телеканал, на Первом канале. И, если я правильно помню, то автором сценария является замечательный Сергей Минаев.
Да.
Да.
Да, подвергся критике. Так, есть моменты. Для граждан России, сейчас уже не 90-е годы, где было жуткое безденежье, все смотрели на западных людей, там всякие фонды и так далее, как спасители, да, там, людей, которые нас приведут к экономическому благополучию, идеалы какие-то. Люди не должны забывать, что спецслужбы ведут работу, там же тебе не подходит кто-то, здравствуйте, я сотрудник такой-то спецслужбы, да. Люди работают или под дипломатической крышей, как всегда, или как представители НКО, или коммерческих организаций. В том числе СМИ, коммерческих СМИ. Вербовка начинается постепенно, плавно. Раньше или позже человек уже начинает предоставлять данные, которые составляют
госстандарт. Вот мы вчера, когда говорили с Сергеем Карнауховым, то есть вербовка структурами МВД. Это, как правило, день, два, три, где быстро-быстро, то разработка и вербовка спецслужбами может занимать годы.
Да.
Вот просто годы.
Угу. Для этого есть специальный термин «груминг». Человека медленно культивирует, как жертв педофилии. Да? Вот что печально. По поводу сегодняшней ситуации... Я вспоминаю 10 лет тому назад, то еще меньше даже, где был ряд процессов, где в России предъявляли обвинения за шпионаж сотрудникам, в том числе научным сотрудникам, за то, что они предоставляли данные зарубежным спецслужбам, которые выступают как какие-то фонды даже, там НКО по защите окружающей среды, ну, хотели получить определенные разведывательные данные, да, там. По потенциалу военно-морского флота. Ведь люди же даже не должны забывать, что такое, например, военно-морской флот и его ядерная составляющая. Подводные лодки, которые носят ядерные боезапасы. Насколько важна даже карта, которая нам показывает уровень и слой соли в море, который помогает эти подводные лодки вычислить. То есть такая вроде бы невинная информация, как... Покажите нам, какое там составляющее солевой воды и так далее может предоставить все-таки закрытые стратегические данные. Но в то время был ряд процессов, где ученые говорили, все в качестве защиты сказали, ну, мы же предоставляли данные из открытых источников. А после этого людям объяснили, что даже определенный сбор данных из открытых источников также может составить и измену.
Давай скажем так, чтобы было понятно. Давным-давно разведка перешла на мозаичный принцип сбора информации.
Да.
Мозаичный принцип сбора информации, давайте вам так объясню, так проще скажу. Знаете, как приготовить борщ? Вам надо понимать, откуда что взять. Вот понимание, это как раз твоя экспертиза. То есть то, что обычный человек не понимает, но ты понимаешь, где что, как и взять, и у тебя получается требуемый продукт.
Целый отдельный ветвь называется open source intelligence.
Совершенно верно. Ну, да. У нас это, да. В обиходе журналистском мозаичная метода сбора информации. Ты действительно выкладываешь мозаику. И здесь важно понять, делал ты это даже из открытых источников. В интересах спецслужб. Что значит интерес спецслужб? Получил ли ты за это от них вознаграждение? Тут возникает другой вопрос. А если тебе заказали научные исследования, Тебе официально пришли и заказали. Угу. Например, американцы сказали, вот там, ты будешь у нас фрилансером, мы тебе платим деньги, угу, напиши статью на такую-то тему. Угу. Это попадает под измену Родины или нет?
Если ты... Ну, вот, например, посмотрим на американское законодательство. Это хороший пример. Всегда используется принцип разумного человека, reasonable person. То есть, ты разумный человек, должен понимать определенные вещи, но ты почему-то противоречишь своему разуму и начинаешь как бы отказываться от очевидного, то здесь трудно тебе будет доказать свою невиновность. Потому что ты, как ученый определенного там, знания, опыта и так далее, должен был понимать, что составляет гостайну, почему это может представлять интерес или нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации, твоей страны. У нас же был ряд таких эпизодов, где ученые, там, доктора наук.
Да, и все было бы ничего, если вдруг этих ученых в какой-то момент времени не стали обменивать то, о чем я рассказывал в предыдущем часе, во время знаменитого дела, когда в 2010 году меняли российских разведчиков на их шпионов. Среди их шпионов оказался как Скрипаль, который был завербованный кадровый, а так и якобы ученый. Хотя, может быть, и не якобы, может быть, действительно ученый. Но где это оказалось всего лишь
Сутягин?
Сутягин. А журналист такой тоже уже был, это дело Пасько. То есть, к сожалению, это было. Угу. Так в Америке можно называть данные сотрудников?
Нет, в Соединенных Штатах уголовная статья. Если ты разоблачил, то есть предоставил как бы общественному доступу информацию о человеке, который является кадровым сотрудником или внештатным сотрудником, или агентом, то есть осведомителем разведывательного сообщества, то уголовная статья. Сразу же жестко. Потому что ты уже сразу наносишь, конечно, колоссальный ущерб. Мы же понимаем, что по определенным направлениям данные являются секретами даже 100 лет. Потому что работа идет не с одним человеком, а даже с целым поколением. Несколько поколений. Поэтому все вот удивляются. Ну вот видите, почему не раскрываются архивные данные каких-то разведывательных дел там, 50-е, 60-е годы? А потому что до сих пор ведется работа по этим направлениям. И со стороны США, и, скорее всего, со стороны Российской Федерации. Или с этими людьми, или с их коллегами, или с их даже потомками уже.
А можно защитить? Да, кстати, еще тут очень важный момент. Вот меня удивляет, когда говорят журналисты, дайте нам доступ, докажите нам. Вообще-то, я понимаю, что это сейчас рвет сердце на части, но в деятельность спецслужб не входит функция доказать журналистскому сообществу. Вот это просто очень важное понятие. Когда журналистское сообщество говорит, нет, но мы же тогда донесем, то здесь журналистское сообщество, ну, имеется в виду широкая аудитория, опять-таки не совсем точно трактует. То есть это напоминает позицию Трампа, который говорит, а я вообще считаю, что вы все там фейк-ньюс, вы продажные журналисты, я напрямую обращаюсь. То есть здесь вы трактуете, а не доносите. А как вы трактуете, зачастую зависит от того, извините, с кем вы деятели культуры. Потому что, когда вы говорите, нет, вы нас убедите, а вы понимаете, что убеждая журналистское сообщество, сейчас я говорю не только и не столько о деле Сафронова, сколько о самом принципе. Это получается, что чекисты должны вам рассказать методы своей работы, объяснить, как им попала информация, да? Сказать, кто ее принес.
Ну, Владимир, наверное,
журналисты... Такого нет ни в одной стране мира.
Наверное, журналисты забывают, что такие процессы не зря ведь закрытый процесс. Потому что даже в рамках разбирательства дела, в рамках предварительного следствия вопросы затрагивают гостайну, оперативную работу, данные оперативной работе, о розыскных мероприятиях. Нельзя это все рассказать. Вы знаете, вот мы его поймали, потому что мы знали, что он работает с господином Смитом, господином Джонсоном, господином Брауном.
Так и так мы осуществляли методы работы, используя такие-то технические средства. Мы заложили там-то, там-то. Да. Мы проводили слежку такими-то, такими-то методами. Ага, сейчас. Да. Вот прямо сейчас.
Ну, наверное, люди ждут такие комичные кадры, как вы помните. Там ловили шпионов, кто-то камушек где-то оставлял.
Что оказалось правдой.
Ну, оказалось правдой, да, почему? Парики одевали смешные, но это Тем не менее, это, как говорят, tradecraft, да, то есть это определенные навыки, которыми разведчики пользуются. А для журналистов, мы же понимаем, что журналисты, конечно, ведут общественно необходимые журналистские расследования. И это важно.
Кстати, о том, что такое журналистика и что такое работа. Я вам сейчас одну фотографию покажу. Посмотрите, пожалуйста, эту фотографию. Как вам фотография? Ну, правда, пустяки? Это фотография из журнала «Огонек».
Да.
В 1958 году сотрудник ЦРУ всего лишь по одной фотографии журнала «Огонек» смог восстановить принципиальную схему электроснабжения целого уральского региона. Заретушированная фотография дала понимание мощностей заводов по обогащению урана, ведь количество потребляемой на энергии напрямую связано с мощностью завода и, соответственно, с количеством производимых ядерных боеголовок, а также определило местоположение неизвестного доселе американцам завода по производству ядерного оружия в Нижней Туре, не считая прочих, в кавычках, мелочей по всему Уралу. Это вот, чтобы вы понимали, как работает. И чтобы еще меньше было иллюзий, вы знаете такого Дмитрия Ивановича Менделеева? Не слышали, нет? Кстати, до этого, чтобы понимали, до этой фотографии, вся информация по Уралу была засекречена, и все, что было, это серьезные документы, это данные разведки немецкой 44-го года. Вот одна фотография, и провалились. Так вот, Дмитрий Иванович Менделеев в свое время каким образом разработал тему бездымного пороха? Не знаешь? Он поручил нашим разведчикам собрать данные о том, что приходит на ближайшую к заводу французскому станцию товарную. Вот что приходит за месяц. Получив данные по приходу грузов на месяц, он получил приблизительную схему разной пропорции.
Да, да.
Состава, который используется для производства бездымного пороха. И дальше, проведя ряд, кстати, недолгих экспериментов, получил оптимальную формулу, воспроизведя тот самый бездымный порох. Ну, так гласит легенда. Это вот называется работа с открытыми источниками. Разведчики особо там ничего... Это все было открыто. Вот такая нерадостная ситуация. Бывают ли случаи, когда... Ну, я не знаю случаи ФСБ, когда говорят, нет, вы знаете, мы ошиблись, извините. В Америке такие случаи бывали?
По поводу зарубежной разведки. Дело в том, что ведь иностранных шпионов, людей, которые с ними работают, ведут долго. Потому что задача не просто выявить человека. Еще вопрос, как он был выявлен. Иногда тоже через людей с другой стороны, так называемых кротов.
Именно поэтому мы же не уверены, откуда мы знаем, да, что Сафронов, как считает ФСБ, в 2012 году вербанули.
В 2012 году. 8 лет уже проработал.
То есть это значит, что, может быть, пришла информация и от крота, находящегося там. То есть много что может быть.
Для журналистского сообщества мы понимаем, что права журналистов всегда должны защищаться, а в том числе их право проводить справедливые журналистские расследования. Если их в чем-то обвиняют, то ведь не зря, да, вот, например, в отношении политиков, судей, то есть других ветвей власти существует иммунитет, когда они что-то делают в рамках своих служебных обязанностей. Да?
Мы, к сожалению, вот прямо в середине фразы должны прервать Григория. Сейчас новости, «Виды Москвы», телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайф» на Ютубе. Выходите.
«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Я разместил в телеграм-канале «Соловьев» как раз для вас ту самую историю про фотографии журнала «Огонек». И также напомню, у нас идет голосование в телеграм-канале уже только. Считаете ли вы, что Иван Сафронов виноват, считает 37%, 2% считают, что не виноват, и 61% считают, что нужна дополнительная информация. Проголосовало пока 6 тысяч человек. Так... Ну, вот много всего разного. Очень много разного. Ага. Ну, естественно, тут же... Мне всегда нравится, когда ты, потому как кто работает с информацией, определяешь, кто является агентом влияния, кто, что, чего. Все проявляется. Вот как тут же начинается задействовать... нет, то есть сеть, и ты видишь, как тын-тын-тын-тын-тын, пучок дернулся, и хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп.
Пошли волны вибрации
по поверхности. Да. Кстати, тоже известные технологии по определению. Мы беседуем с Григорием Красовским, российский, украинский, американский, мне даже сложно сказать, то есть донбасский. Судьба бросала Григория в самые разные места. Григорий работал и полицейским, и фельдшером, и закончил один из лучших университетов США, одно из лучших возможных юридических образований получил в том же США. И работал, и работает сейчас юристом, гражданин Америки и гражданин Российской Федерации, видел своими глазами весь ужас, который творился в Донбассе в 2014 году. То есть жизнь побросала и очень много интересного. Так на что ты хотел обратить внимание, когда мы говорим о деле Сафронова еще?
Как адвокат, просто людям дать совет. Если вы попали в сложную ситуацию, и вы начинаете бояться о том, что вас вербуют или уже завербовали, есть свет в конце тоннеля. Самое главное – своевременно, быстро обратиться к адвокату, чтобы вам посоветовали, что делать. Если мы посмотрим на российское законодательство, четко прописано, это в той же статье по измене. Ты можешь быть освобожден от ответственности, если, как говорят, явишься чистосердечной явка с повинкой, признался, начал содействовать. Вроде бы даже разрешают деньги оставить, которые получил от зарубежного работодателя.
Но, наверное, это уже поздно. Это, наверное, до задержания.
Ну, естественно, до задержания. Вот. А если у людей уже просто появились подозрения, что... Ведь посмотрим на статью. В статье как написано? Если ты оказываешь финансовую, материально-техническую, конституционную или иную помощь иностранному государству, международной или иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности РФ. То есть очень широкий спектр. Да? То есть вот если ты оказываешь какие-то услуги, предоставляешь какую-то информацию любому зарубежной структуре, будь это коммерческая фирма, будь это какой-то индивидуальный предприниматель, международная организация, НКО или государство, и это направлено против интересов госбезопасности России, а тут спектр сведений может быть широкий. Последние сколько лет ведется жесткая война по вопросам экономической безопасности, экономической разведки. И в том числе против Российской Федерации. И сейчас громадно идет война между США и Китаем, да, по сбору данных. Американцы собирают данные на китайцев. Говорят, китайцы собирают данные на американцев. Поэтому тут себя нужно очень даже осторожно вести по экономическим вопросам. Особенно в стратегических отраслях. Люди иногда не понимают, как легко затронуть вопросы и экономической национальной безопасности. Но если появились какие-то сомнения, обращайтесь к компетентному опытному адвокату. И тот...
Но выбор адвоката тоже обо многом говорит. Потому что интересно, а почему и кто выбрал именно этого адвоката?
Помните, был советский фильм про шпиона, я уже забыл, как он называется, где шпионом был как раз российский, советский адвокат, да, который людей вербовал и так далее. Использовал даже, получается, адвокатуру как крышу для сбора данных и для того, чтобы войти в разные круги общества. Конечно, важно выбрать, наверное, честного, нормального адвоката. Тут все очень легко выяснить. Если ты обратился к адвокату, и твоя задача, чтобы он помог...
Но когда он с такой скоростью входит в дело... С утра задержали, и тут же появился адвокат, притом непростой. То есть в этом сразу возникает вопрос. То есть как вдруг решили, что именно этот адвокат? То есть с ним была заранее договоренность? Угу. Это же тоже такие вопросы не случайные, и они возникают.
Если компетентный адвокат, он, наверное, быстро войдет в суть дела.
Бесспорно, но до него надо дойти.
До него надо дойти. Здесь... Если ты обратился к адвокату с целью, чтобы он тебе помог как-то прикрыть твою противоправную деятельность, это уже показывает уровень адвоката. Адвокаты, которые все-таки верят в кодекс этики, у них задача простая. Тебе объяснить твою правовую ответственность, тебе объяснить, как не нарушать закон. А если ты его нарушил, тебя защитить, да, вот в рамках действующего процессуального законодательства. Попытаться пойти на сделку с прокуратурой или с органами следствия, да, если уже видно, что ты виноват, да, и, скорее всего, твою вину докажут. Так что вот такой совет. Если вы помните, когда до того, как сюда прийти, я думал, что мы будем обсуждать американскую медицину. Поэтому по делу Сафронова конкретно вот этих деталей я не был готов. Но тоже ведь очень актуальная тема. США буквально вчера уже официально заявила, что они собираются выйти из Всемирной организации здравоохранения.
Да.
И здесь вот такой похожий момент, потому что, как мы знаем, сейчас ведется бурное обсуждение там, вот, либеральными кругами по делу Сафронова. И часто сравнивают Россию с рубежом, что видите, как хорошо и безопасно журналистам работать на Западе, а в России как плохо ущемляют. Ну, такие же сравнения делают в отношении здравоохранения. Как у нас все плохо, а в Штатах все хорошо. Я с системой здравоохранения США знаком как ее участник. Поэтому, конечно, хотелось бы рассказать нашим российским зрителям и слушателям о том, что на самом деле происходит. И почему в России совсем не так все плохо, а на самом деле достаточно хорошо по сравнению с Америкой. Наверняка все слышали, что все-таки здравоохранение в Америке дорогая вещь. Ну, никто же не отрицает, что там находятся ведущие там исследовательские центры, хорошие врачи, хирурги и так далее, хорошая аппаратура. Ну, потому что это стоит очень много денег, и люди за это деньги платят.
Вот
это
да.
Но при этом люди забывают следующее, что доступ к такой медицине только возможен при ее высокой стоимости и высокой стоимости медицинской страховки. Вот когда живешь в стране, где есть государственная медицина и страхование, легко забыть об этом. А вот американская семья, у которой доход может быть там, 30-50 тысяч долларов в год, до налогов, иногда больше, вынуждены платить 600, 700, 800 долларов в месяц. Ну, представьте, вот если вы тратите только на медстраховку 10 тысяч долларов в год. Это вполне вероятно.
Это сумасшедшие деньги.
Это сумасшедшие деньги. А как все работает? У страховой фирмы, у любой, есть своя маржа. Они собрали деньги с полисов. Выплаты, конечно, меньше. С этой маржей работают. У медицинских частных коммерческих учреждений, в отличие от России, где все привыкли ходить сначала в государственные поликлиники, да, в государственные больницы, в Штатах государственных медицинских учреждений мизерное количество. Как правило, в рамках там, Министерства обороны. Да, вот, система больниц для ветеранов, Veterans Hospitals. Там тоже своя коммерческая составляющая. И если посмотреть на эту индустрию здравоохранения, ты понимаешь, что, например, какое-то действие в медицинском лечении твоем, там, если себестоимость составляет $100, то после того, как свои деньги заработал и врач частный, его юрлицо, потому что врачи ж не просто работают на больнице как сотрудники, а, как правило, оказывают услуги через свои юрлица. Его юрлицо заработало свои 20-25%. Больница тоже заработала свои 20-25%. Сверх этого еще страховая фирма заработала.
А счет оказывается сумасшедший.
Стоимость услуг увеличивается спокойно в 2-3 раза. Мы даже не говорим о фармацевтике. А в Америке тоже дорогие лекарства. Здесь нужно понимать. Это не вариант, где ты зашел в российскую какую-то аптечную сеть и спокойно, без рецепта, купил препарат, который в Америке только по рецепту продаются. Попробуй этот рецепт получить, ты поймешь, сколько тебе еще нужно будет врачу заплатить за то, чтобы он тебе просто его формально выписал. Так, как я вам рассказывал, в Штатах я начинал работу в медицине, когда занимался научными исследованиями еще в конце школы, в начале университета, в нейрофармакологии в Пенсильванском университете, University of Pennsylvania. Мы как раз изучали там нейропередатчики, вот. И также работал в одной лаборатории, где мы расшифровывали даже ВИЧ, вирус ВИЧ. Там там сразу было видно, как американская система, даже в рамках научно-исследовательской деятельности, настроена на коммерциализацию. Работа с фармацевтическими крупными концернами, которые тоже давали гранты, но именно за конкретные исследования хотели видеть конкретные результаты для того, чтобы получить одобрение какого-то препарата или так далее. Или просто гонка за грантами, потому что конкуренция существует между разными лабораториями и вузами. И тут, понимаешь, вот все же критиковали, да, во время Советского Союза госпланы, вот планирование. Там тоже были определенные преимущества. Перед тем, где люди специально делают, можно сказать, там, повторяющую, бесполезную работу, но для того, чтобы получить грант. Потому что иначе финансирования нет. А потом уже в университете, так как медицинское образование является вторым высшим, я закончил курсы фельдшеров, начал уже работать фельдшером на скорой помощи. И поэтому тут тоже видишь изнутри, почему американцы, вот сегодняшняя ситуация с коронавирусом нам абсолютно демонстрировала все ограничения американской системы здравоохранения. Люди боятся даже, подозревая, что они заболели коронавирусом, вызвать скорую помощь. Потому что они знают, ты вызвал скорую помощь, конечно, к тебе приедут, но тебе потом счет выставят на $1000, не меньше. Это только за услуги скорой помощи. Потом тебе привезут, доставят в отделение экстренной медицины, и твой счет там будет тоже не меньше 3-4-5 тысяч долларов за простые процедуры. Россияне просто не могут себе представить, ну, с учетом российских
цен. А страховка это не покрывает?
Если у тебя есть страховка, за которую ты платишь там $500-600 в месяц, все равно есть франшиза, deductible. Поэтому тебе нужно будет частично оплатить эти вещи. И иногда не все.
То есть получается, что если ты беден, то ты не можешь купить себе страховку, исходя из этого, у тебя ноль шансов реально воспользоваться медициной, потому что это будет слишком дорого, и ты вообще будешь, тебя похоронят.
Если ты абсолютно бедный, и ты находишься уже в этой, в рамках системы соцвыплат, то есть уже публичная помощь, public assistance, welfare тогда, так называемая, то тебе дадут бесплатную базовую страховку. В Америке это федеральная программа, в которой также участвует штат. Но это человек, который без работы, у него вообще денег нет. Тут ему проще, потому что его...
А если ты чуть над этим...
Но проблема в том, что для этих бедных мало кто эту страховку принимает, и там очень ограниченный услуг. Никто не хочет с этими людьми связываться, потому что это неприбыльный пациент. Качество медицины для тебя существенно ограничено. В том числе даже те, тебя могут привезти в одну больницу, оказать экстренную помощь, потом скажут, мы тебя переведем в другую, потому что мы с этой страховкой не работаем.
Денег все равно нет.
У тебя денег все равно нет. Сказывается на лечение. По специалистам вот в России стоимость УЗИ. Пришел тебе, сделали УЗИ там, за 2-3 тысячи рублей. Ну, это сколько там? Меньше, чем $50. В Штатах ты пошел на УЗИ или МРТ, или КТ. Тебе счет выставит $1000, а не здесь, ну, как в России, там тебе МРТ сделают за 5000 рублей. Это совсем другой порядок цен. Причем в Америке радиологи, то есть врачи, которые читают, расшифровывают рентгеновские снимки, спокойно зарабатывают даже $1 миллион в год. Ну, ставят все это на поток, на конвейер, как Форд. Вот уже появилась такая конвейерно-капиталистическая медицина. И последствия очень печальные для обычных американцев. Тут уже как адвокат, вот я вот...
Когда... То, что показал коронавирус, Америка оказалась совсем не готова. Ну, там, ну, просто беда бедовая. При этом это все нарастает и нарастает. Конечно, у них смертность падает, но частично падение смертности связано с тем, что во время первых тяжелых месяцев как раз самые подверженные уже скончались.
Да. И коронавирус еще показал политизацию медицины. А это очень интересная тема. То есть с чего все это началось? Хорошо, появилась эпидемия. Нужно принимать определенные меры по эпидемиологическому контролю. Это уже было ясно всем из нас, кто знаком с этой тематикой еще с конца января. Да? Страны начали плавно готовиться. Сначала закрывали страницы, потом уже рассчитали, ага, сколько нам нужно будет койко-мест. Если мы видим, какой процент пациентов нуждается в госпитализации, это где-то от 10 до 20%. Да, какое нам оборудование нужно, расходники. Помните, в Америке вообще масок не было.
Да и сейчас врача. Опять начались проблемы.
И сейчас начались проблемы.
Опять резко выросло количество, и пошли проблемы. Ну, при этом с профессиональными СИЗами, не с бытовой
простой. Политизация началась с чего? Все же понимают, что федеральное правительство может, конечно, выполнить определенную ведущую роль, но в рамках ограничения полномочий федерального правительства в США. Это не Россия, где министр здравоохранения дал четкое указание, или президент, или премьер-министр ему, и все делается. В Штатах совсем по-другому. Ну, хорошо, есть эквивалент Министерства здравоохранения. Да? А дальше что? Все-то больницы частные.
Больницы
они
частные.
Подчиняются определенным рекомендациям.
И то не факт. Губернаторы могут, например, не согласиться.
Вот. Даже власть...
Водить мест... или не водить какую-то.
То есть полномочия местных властей, будь ты губернатор или мэр, или там глава какого-то графства, они ограничены. Ты не можешь частному предприятию, даже если оно в сфере здравоохранения, приказать что-то делать. Только есть определенные исключения при наличии серьезных угроз. Поэтому вот как дошло? Да? То есть люди боялись предпринимать вот по сравнению с Россией и с Китаем. Когда в России поднялся вопрос, помните, уже в марте, границы закрыли, сразу объявили нерабочие дни, ввели меры социального дистанцирования, там, карантина и так далее. И это помогло сдержать вот этот бешеный рост. Дать системе здравоохранения справиться, создать дополнительные койки-места. Помогло врачам получить время, чтобы просто знать, как людей лечить. В Штатах мы видим следующее. Да, приняли меры, там закрыли границу, перестали китайцев пускать, но это же не решает вопрос, потому что вирус все равно проникнет в страну. У нас же это не как карантин в Венеции, где корабль там не дали ему войти в порт и всех спасли от чумы. Тут уже другая ситуация. Так в Штатах президент Трамп сказал, вот что-то нужно делать. Ну, все говорят, да, но это ты, Трамп, мало что ты говоришь, мы в оппозиции к тебе. Да?
Но он и долго не говорил еще,
ну, что нужно. Ну, долго тоже не говорил. Но хороший пример, что случился с применением одного препарата антималярийного, гидроксихлорохина, где там выходец Советского Союза врач Владимир Зеленко, который жил в Нью-Йорке, работал там, в ортодоксальной еврейской общине в городке и начал читать вещи. Зеленко сам прошел тяжелый путь. Ему удалили правое легкое. Он уже знал, что такое, вот, когда такие экстренные ситуации, люди готовы на экспериментальную методику лечения. И тут сразу началась, как бы, ах, если Трамп что-то рекомендовал, ни в коем случае. Хотя уже сейчас данные показывают, что есть определенная эффективность использования этого препарата как помощника цинку пробраться в клетку и приостановить
размножение. Интересно, что теперь это уже опять опровергли. Хотя Трамп это использовал для профилактики. Я, кстати, сам это пил.
Не,
но теперь они сказали, что эффективность не установлена. И вот,
а дальше разоблачили, что эти исследования были абсолютно искажены и сфальсифицированы. Эффективность установили последние 2 недели. Вот почему я говорю о политизации.
Все время, да.
Почему мы
Но сейчас есть 2 рекомендуемых лекарства, которые сокращают срок заболевания.
Да.
И это другие, это не антималярин, это уже новые разработки.
Гидроксихлорохин просто был использован как препарат, который помогал цинку проникнуть.
Да, и профилактическое действие.
Так он профилактически действовал. Но это еще был один пример. А вот по поводу, например, политизации медицины, вот если посмотреть на мощное лобби, вот что такое необузданный капитализм, как оно влияет на качество лечения пациентов больных и защиту их прав. Тут уже я этим занимаюсь как адвокат. Я принимаю там, клиентов там, со всей Америки по этим вопросам. Фармацевтическое лобби, мощнейшее, пробило законы, которые ограничивают их гражданскую ответственность, когда люди страдают от фармпрепаратов. А в Штатах, мало кто знает эти цифры, 100 тысяч человек в год умирают от законно выписанных по рецепту фармпрепаратов. Если мы еще смотрим...
По-моему, медицинские ошибки вообще находятся чуть ли не на как третья причина смертности в Соединенных Штатах.
В точку. Вместе с медицинскими ошибками, то есть медицинской халатностью, жертв где-то 800 тысяч человек. Мы говорим о стране, где 300 миллионов населения. То есть один из 300 потенциально страдает. И сколько людей погибает. А пробили. Пробили, потому что мощнейшее лоббирование, миллионы денег, как правило, в основном, кстати, в демократическую партию. получили освобождение ответственности и на федеральном уровне. Те штаты, которые были не согласны, пролоббировали эти вопросы даже на уровне законодательства местных штатов. И ко мне обращаются люди, которые страдают от фармпрепаратов, это вот медицинских ошибок, связанных с их применением, ежедневно говорят, что нам делать? И вы знаете, мы не сможем вам помочь, потому что законодательство против вас.
Ну, уже нам надо завершать. А почему вышли из ВОЗа американцы?
Ну, наверное, скорее всего, можно сделать аналогию. Почему же не подчинились Международному уголовному суду? Или почему не подчиняются резолюциям ООН? А потому что Штаты хотят вести свою самостоятельную политику. И они прекрасно понимают, что если ты член ВОЗ, то ты тоже должен следовать определенным рекомендациям. Потому что сейчас все взаимосвязано. И если у вас проблемы с здравоохранением в Штатах, это также может повлиять отрицательно на другие страны. Болезни распространяются, да, за пределы штатов. Если вы стали рассадником какой-то инфекции, вы создаете проблемы другим странам. Никто же не хочет, видно, коллективную ответственность.
Вы слышали Григория Красовского. Продолжим в следующем часе с Дмитрием Евстафьевым. Выходите, слушайте, смотрите телеграм-канал Соловьев, Вести ФМ, полный контакт. И ставьте лайки на Соловьев Лайф на Ютьюбе. Мало лайков ставите, товарищи! Мало лайков! Кстати, японского журналиста только что задержали в России за сбор секретных данных. Но не только что, в январе 2020 года.
Полный контакт.